Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тихановіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Починаємо парадоксами виборчої кампанії. Закон, як тлумачить ЦВК, не дозволяє зареєструвати кандидатом у парламент чоловіка, у якого не знята судимость. Тим не менш, ініціативні групи за вилучення Миколая Статкевича подають документи на реєстрацію, бо лічать, що гетий політик осуджений незаконно, власне, тільки за те, що висунув свою кандидатуру на президентських виборах. Ще один былы президентский кандидат Олесь Михалевич, який атрымаў прытулак за мяжой, хоча ўдзельнічаць і ў гэтых выбарах, але не можа асабіста падаць дакументы. Михалевич, аднак, спасылаецца на тое, што і Александр Лукашенко свае дакументы асабіста не падаваў. Аргументы бакоў сабраў Алесь Дашынскі.
У апозиційних партіях ще не мають винікової інформації про реєстрацію ініціативних груп. Відомо, до прикладу, що зареєстровані усі 28 ініціативних груп опозиційних кандидатів від партії «Справедливий світ», які розпочали збор підписів. Покуль чекає реєстрація лідер руху «За свободу» Олександр Мілінкевич. Він розповів, що у його групу записалося амаль 400 чоловік, і виборча комісія узялася перевіряти документи. Мілінкевич сподівається, особисто удельничать у сборы подписов.
Это для меня праца номер один. Я все остальное откладаю и буду пробовать и по пакетах стоять, и по хатах буду ходить. Я не лечу удел у выборах какой-то здрады эти службы режима, потому что буду говорить то, что думаю, то, что за все договорил. И про политвязню, и про тупик модели, и про то, что краина подается в Россию.
Поводле секретаря Центра выборкаму Миколая Лазовика, дейное законодавство небыто не дозволяя зарегистровать инициативные группы былых кандидатов в президенты, Миколая Статкевича і Олеся Михалевича. Мовляв, у Статкевича дагэтуль не знятая судимость, но знаходіцца у вязніцы, а Михалевич стала не проживая на территории Беларуси. Жонка Миколая Статкевича, спадарыня Марына, сказала, что документы на регистрацию инициативных групп яе мужа были подадзеныя больш чым у 70 округовых комиссиях. Сёння яна атрымала ажно 6 папер з адмовамі.
Яны написаныя под копірку. Яны просто знятыя з компьютера і раздрукаваныя на бланку округовой комиссии. Безумовно, по Статкевичу прималося рішення централізоване. Вони відреагували імгненно 15-го, як тільки сябри ініціативної групи наведали перші комісії. Уже 16-го числа центром Баркану була розослана от ця от інформація. Вражає оперативність, нервовість, біготня, дзвінки. Парламентських виборах 8-го года реєстрували групи, а потім відмовляли по реєстрації кандидата на основі того, що його є судимість. Це було в відповідності з діючим законодавством, а зараз вони, мабуть, спужалися, що ми справді реально по всій країні виставимо пікети, почнемо давати інформацію про політв'язню, про наявність політв'язню в Україні.
Так само во всі кругові комісії Мінську були подадені документи на реєстрацію ініціативних груп по збору підписів за вилучення Олеся Михалевича. Покуль лёс гэтых груп група невядомая, аднак Михалевич мяркуе, што яны наўрад ці будуць зарэгістраваныя.
Асноўнай мэтай вылучэння як мяне, так і Статкевіча было тое, каб паказаць, што прэзідэнцкія выбары не закончаны да таго моманту, пакуль адзін з кандыдатаў знаходзіцца ў турме, а шмат якія кандыдаты не маюць грамадскіх і палітычных правоў, не могуць вылучацца, не могуць браць удзел у выбарчых кампаніях, і самае галоўнае, пакуль няма справядлівых выбараў. І фактычна наша вылучэнне гэта і прадэманстравала, што нават той выбарчы кодэкс, які ёсць, парушаецца.
Сустаршыня кампаніі за справедливые выборы Сергей Калякин означает, что Статкевич сидит за кратами незаконно по политичных мотивах. Что до Михалевича, то он и громадянин Беларуси мае право удельничать у выборах, але не может особисто сдать документы. Але претендент на выборах у 2010 годе Александр Лукашенко так само особисто не проносил у ЦВК заяву об регистрации своей инициативной группы, але был зарегистрован.
Сегодня я могу сказать, что да, Михалевичу повинны отказать на подставе закона. Но Лазовик, кажучи про это, он сегодня подтверждает, что Лукашенко незаконно был зарегистрирован в 2010 году. Тогда возникает вопрос, что Лукашенко обран незаконно, потому что он не имел права быть кандидатом у президента, бо за его сдавал другий человек.
Кажа Сергей Калякін. Больш пра хаду выбарчай кампаніі, а таксама аргументы удзельнікаў выбараў і прыхільнікаў байкоту знойдзеце на сайце свабода.орг або свабода.by.
Ці ёсць дылема паміж свабодай і змястоўнай дыскусіяй у беларускай онлайн-сферы?
Як адбываецца мадэрацыя на форумах Тутбай і Радыё Свабода? Ці не ператвараюцца мадэратары ў цэнзараў? Ці адбываецца ў онлайн-сферы самаачышчэнне? Ці яно немагчымае без мадэрацыі? Над гэтымі пытаннямі ў прэсскім акцэнце разважаюць веб-рэдактар сайту «Свабоды» пісьменнік Сергей Дубавец, рэдактар сайту «Тутбай» Марына Золотова і блогер Віктор Малішэўскі.
Прэсскі акцэнт у эфіры ў нядзелю. Сваю рэакцыю на гісторыю са шведскім самалётам беларускія ўлады скіравалі на звычайных грамадзянаў, якія пра гэта сведчылі або мелі нейкае ускоснае дачыненне. Так, студэнта інстытуту журналістыкі Анатона Сурапіна з 13 ліпеня трымаюць у СІЗА КДБ. Маладога чалавека падазраюць у спрыянні групе асобаў у незаконным перасячэнні мяжы. Маці Антона, жыхарка Слуцку, Алена Сурапіна, размаўляла з адвакаткай, якая абараняе яе сына.
Нет новостей, она попросила всем, как бы, ну, до понедельника. Она в понедельник утром уже будет точно там видеться со всеми. Вот, экспертиза вроде бы как закончена, вроде бы, но это еще не подтверждено. Но вы же, наверное, в курсе, что там нашли кого-то, чьи фотографии у Антона были. Ну вот и все, это все, что я знаю тоже. Это мне уже звонят, тоже спрашивают, переспрашивают. Больше я ничего не знаю. Сказала, будем надеяться на понедельник, что все будет как бы в порядке.
Это была мать Антона Сурапіна, Алена. Нагадаю, што следчыя КДБ высвятляюць, адкуль Антон Сурапін узяў фотаздымкі мядзведзікаў, якіх шведы скінулі з самалёта. Не выключана, што фота даслала жыхарка Івянца Каця Скурат. Звесткі пра магчымае затрыманне Каці з'явіліся 20 ліпеня, аднак КДБ звесткі не каментуе. Дагэтуль КДБ Беларусі не каментуе таксама факт затрымання і змяшчэння ў ізалятар Сергея Башарымова, рыэлтара, праз якога шведы хацелі зняць кватэру. Затрыманне Башарымова нашаму радыю пацвердзіла яго сяброўка Ірына Лагойка.
Паводле Ірыны Лагойкі, да затрымання яна нічога не ведала пра гісторыю з плюшавымі мядзведзікамі, і таму спачатку некаторыя пытанні следчага былі для яе вельмі дзіўныя.
6 июля вечером после 7 часов задержали меня у меня дома, приехали 3 сотрудника КГБ, сказали, что нужно проехать для выяснения обстоятельств. Я вам честно скажу, что сначала я не поняла, что происходит, что от меня хотят, потому что это было полной неожиданностью. Было не страшно, потому что ты знаешь, что ты ничего не сделал, то есть нет же никакого опасения, что что-то плохое случилось. Сначала я сидела в кабинете и общалась с сотрудниками КГБ. А потом, после 12 ночи, следователь мне предоставил протокол о задержании, и после этого меня уже отвели в камеру, в американку так называемую.
Ну, а там уже страшно стало?
Ну, я была в состоянии шока, потому что я все равно не понимала до конца, что происходит. Я не знала об этой истории, о самолете, о мишках, ничего мне было неизвестно.
И что, границы, допросы обновились?
Меня вызвали еще раз на допрос, а после этого отпустили.
У КДБ дзяўчына шмат думала про своего сябра и кажа, что у яе нават было уражанне, что Сергей недзе побач, у тым же будинку. Плюс, з некоторых пытанняў на допыце Ирина зразумела, что яе хлопец так само затриманы. Але самі следчыя про гэта нічога не казалі. Про затримання Сергея ёй распавяла ягоная маці, з якой дзяўчына сустрелася пасля того, як яе вызвалили. Яны разам ўжо двойчы адносілі Сергею перадачы. Ежу, дзення, а таксама перадавалі паперу і каперты. А Сергея з 6 ліпеня прыйшло ўжо 3 ліста, падлічыла Ірына Лагойка.
Па пісьмам он піша, што дзержыцца, што все нормально, ні в чым не вінават, што будзе за сябе бароцца. Ну, как бы просто піша, што прыемлемы, што яму перадаюцца, што мы прыносім перадачы. То есть все получает.
Характеризуючи Сергея Башарымова як человека, Ирина отзначила, что он вельми позитивный и добрый. У его шмат сябров, якія его любят и поважают. Сергею Башарымову 28 годов. Он скончил Белорусский институт правознавства. Працюе риэлтором на профессийной основе, але больш про працу своего хлопца Ирина не ведая. Поводле Ирины Лагойки, Сергей Башарымов был далекий от политики, як и она сама. Основное хобби Сергея Башарымова – плавание, да и іншие виды водного спорту. Ирина Лагойка каже, что яны с мати Сергея не подымали шуму про затримание хлопца, покуль не минуло 10 дзён, бо чакали, что вось-вось разберутся и отпустят. А теперь вы решили звернуться до журналистов.
Тем более, что нет знакомых там журналистов, чтобы слать информацию. Ну, а сейчас просто уже нет сил молчать, потому что страшно, куда это все повернется. Все переживают, потому что все знают, что ничего человек не сделал и так долго держит. То есть, ну, это и психологически ломает, и работа ломает, и здоровье тоже подрывается за все это.
Кажа Ірина Лагойка. Паводле одной з версій, Сергій Башарымаў быў тым рыэлтарам, праз якога замовілі ў Менску кватэру шведы, якія дапамагалі сваім сябрам у палёце над Беларусю. Пэр Кромвел, адзін з арганізатараў гэтага палёту, казаў, што сустракаўся з Сергіем як рыэлтарам у траўні, але ў ліпені не бачыўся з ім, а толькі даслаў яму з СМС з адмовай ад кватэры. Ну, а зараз слова нашым слухачам.
Молодец швед, который организовал этот полет над Беларусью с самолета, который предложил встречу с нашим диктатором. Мужественный человек, достоин всякой похвалы. Ну, конечно, ему должны быть обеспечены гарантии. Ну, а наш диктатор показал еще раз, что он трус и лжец. Трус, потому что мы знаем, что у него и так самая большая и высокооплачиваемая личная охрана в мире. Боится собственному народу признать, что это его пробел, как верховного главнокомандующего. Накануне 3 числа он выступал, как всегда, лгал нам, что все у нас нормально, безопасность, стабильность, так далее, а на следующее утро вот такое случилось. Трус, потому что нет у него смелости признаться перед собственным народом, что да, вот пролетел самолет, что безопасность не такая у нас, как рассказывает он. И эта трусость и лживость нашего президента, она, конечно, ставит его, в общем-то, не в хорошее место. Народ его все меньше и меньше уважает с каждым днем. Тем более ухудшается уровень жизни. Вот каждый день растут цены, зарплаты остаются теми же. Доллар растет, все неизвестно, скоро опять грянет девальвация.
Вот юридически обвинение Антону Сурапину мне напоминает песню Владимира Шаинского. Я купил вчера на рынке говорящего кота, но не знал еще, что будет, лишь сплошная суета. Убежал мой кот из дома и явился в детский сад. Пел там песню «Чунга-чанга» детям 30 раз подряд. Вот это очень похоже на правдоподобность юридического обвинения Антону Сурапину. Я хочу спросить главного следователя Антона Шведа, нужен ли Следственному комитету такой юридический стриптиз перед Белоруссией и Швецией, ведь это бросает тени на следствие по другим делам, например, 11 апреля. Подумайте, господа швед. А почему нет данных, кто сдавал квартиру Ковалеву и Коновалову в апреле 11-го?
Телефон для связи у Менску 266-39-52. З вами Радіо Свабода, асноўная тэма дня. Ініцыятыўным групам Мікалая Статкевіча адмаўляюць у рэгістрацыі. Яго прыхільнікі вылучэннем зняволенага хочуць звярнуць увагу на палітычны характар пераследу Статкевіча. У ініцыятыўную групу Аляксандра Мілінкевіча запісаліся 400 чалавек. Ад затрыманага Сергія Башарымава з амерыканкі прыйшлі ўжо 3 лісты. Гэты рыэлтар меў кантакт са шведамі, якія правялі акцыю з плюшавымі мядзведзямі. У Калёні з днём народзінаў з Дмітра Дашкевіча павіншавалі і іншыя вязні. Палітвязень Мікалай Аўтуховіч сустрэўся ў турме з маці і сястрой. У горадні адзначаюць 200-ю гадавіну падзею вайны 1812 году і знаходжання напалеонаўскага штабу ў горадзе. У Нарвегіі прыпамінаюць гадавіну брэйвікавых тэрактаў. Наш корэспандэнт пагутарыў пра гэта з Натальяй Рыбак з Осла. Жыхарка Магілёва Жанна Кульманава год адбыла ў лагеры працоўнай прафілактыкі. Жанчына вырашыла распавесці слухачам свабоды пра ўмовы ўтрымання ў прафілактычнай установе закрытага тыпу, якая знаходзіцца ў горадскім раёне ў вёсцы Стараселля. Яна зазначае, што ў лагеры парушаюцца правы асуджаных жанчын. З Жаннай Кульманавай гутарыў Андрэй Белагубаў.
Господарыня Жанна, как вы трапили у лагерь працовной профилактики?
Никто ничего не предупреждал, я не считала, не дело свое, ничего. Я даже не знала, думала, в поликлинику едем. Мы ехали в суд с участковым уже. Суд 2 секунды, в кабинетик зашла и вышла. Все, год, поняла, поняла. Участковый там уже все написал, что я туда прямо шургусь.
Как вас лечили?
Приехали, мне давали 3 дня валерьянку. Это все лечение. А дальше, как они объясняют, трудотерапия. Самое унизительное вот отношение администрации, что просто заведение считают. Чувствуют безнаказанность, чтобы кого-то кто-то выслушал. Мало очень таких людей. Вот психолог. Ну, что толку? Он выслушает, а чем он поможет?
Сколько человек утримливается у лагеры?
На 300 человек рассчитано. Там 700. Друг на друге так вот живут. Не сушиться ничего нигде нет. Грубость, постоянно нервы. Злые друг на друга. Есть туалет, да, и горячая вода только вот в бане. 5 душей на 700 человек. Зимой и летом холодная вода. Ставят на батарею на горячую бутылки капроновые с водой. С работы придешь, она уже тепленькая, помыться. Бутылки эти запрещены, потому что некрасиво.
А медичное обслуживание?
Я вот добивалась, чтобы мне сделали снимок. В секции, в комнате несколько человек освободили по туберкулезу. Нет, какой ты проходила флюорографию? Это же надо в город везти. Так добивалась со скандалами. Ни гинеколога нету, ни зубной врач только рвает зубы, не лечить ничего, хотя все есть для этого. Простые лекарства были. Без истерики ее не дадут, эту таблетку.
Вы працавали у швейным цеху бригадиром?
Очень мало квалифицированных швей. Все, кто откуда. Кто строитель, кто доярка. Такое ощущение, что их набрали просто потому, что некому работать. Там это никого не интересует. Там везде на стендах написано, что нам положены социальные отпуска. Там умер у тебя кто-то. Там мы же не преступники. Ну, сопровождение дайте. Ну, нету такого. Ну, люди не жалуются, боятся. Департамент по труду. Мне не давали звонить.
А как осужденные реагировали на порушение своих правов?
Я говорила, давайте соберемся, давайте писать. Ай, и что изменится? Большая половина, которому до лампочки. Как с ними обращаются?
Як вы лечите, ці допомог вам лягер працовной профилактики позбавиться от алкогольной залежности?
Как я не могу хотеть пить, если просто что год не попила и все? Психологически ты же не настроилась, что ты не будешь пить. Это унижение только и все. Никакой помощи там никто не даст. Освобождаются и прямо там вот рассели в этом магазин, идут, набирают себе то водки, то вина. На сутки забирают. Они пьяные по горкам по этим ходят, еще не доехавши до дома. Кодировка платная, это ЛТП. Это там, где лечат. И большинство возвращается обратно.
Жанна Кульманова, якая провела год у ЛТП, теперь шукает у Могилеве працу. Сегодня у городни у рамках проекта «Живая история» означают подзеи войны 1812 года. У программе «Шесте» о войсковых мундирах того часу и инсценизация бою. Наш корреспондент у городни высветлял, как воспринимают люди тую войну.
Я знаходжуся в городе на улице Ажешти перед губернаторским палацем, где 200 годов назад размещался штаб Жерома Бонапарта, молодшего брата Наполеона. Что думают городенцы, так само гости городу, об войне 1812 года и об тем, что могло быть с теперешней Беларусью, как перемог. Не Александр I, а Наполеон.
Я думаю, что это одна из тех мировых войн, во время которых была попытка переустроить границы Европы и Беларусь. Литва, Россия, Франция. Здесь в данном случае отдельные народы вряд ли имели значение. Это была война императора за Великую империю. А все остальные народы – это всего лишь были этапы, вехи, помехи на пути строительства либо российской, либо европейской империи.
Как Наполеон перемог, вот что было бы для Гродно, для теперешней Беларуси, какие были взмены? Была бы Великое князство Литовское?
Знаете, очень трудно смоделировать 200 лет последующей истории, потому что если бы победил Наполеон, никто не гарантирует, что Британская империя на тот момент не начала свое движение. Что было бы с Америкой, стала ли бы она такой? Как бы повела себя Россия? Я не берусь моделировать. Очень сложно сказать, как бы изменилась история Гродно.
Тут сложно сказать. Столько часу прошло, что теперь с этой позиции, хоть и все, что да, ВКЛ было бы. Я не шкодую, чтобы не перемог Наполеон, поскольку это же была иноземная войско. Сложно судить об этом.
Приезжие сегодня первый раз к вам в город приехали.
Приехали.
Город Речица, Гомельская область.
Она, ну, 1812 году было, а там Багратион был, да, Кутузов, ну. Этот. Ну, через... Березину, по-моему, там они форсировали, да, было такое.
А, если бы Наполеон перемог? Ну, тут...
Все бы на Ситроенах и Рено на французских автомобилях бы ездили.
Репортаж с Городни. С вами Радио Свобода. У США, як вы чули з выпуску новинок, обвешчаная 5-дзённая жалоба по ахвярах стральбы у кинотеатры у примесці Денверу. Затриманы стралок, які паўстане перед судом. Тем часам у Норвегии припоминают подеи годовой давнины. 22 липеня летась громадянин этой краины Андерс Брейвик учинил теракт у столицы краины Осло, а пошля массовое забойство на острове Утое. Як отбилось надзвичайное здарение на жихарах этой краины, ці закрануло оно белорусов? Про это Игорь Корней гутарил с Натальей Рыбак.
Белорусская семья рыбаков живе Осло вось уже два десятки годов. Як і многія іншыя, на пачатку 90-х тады яшчэ маладыя музыкі з'ехалі на захад у пошуках годнага жыцця. Апошнія 3 гады нарвежскія рыбакі вядомыя па ўсім свеце. Передусім дякуючи сину Олександру, який у 2009 році тріумфально перемог на співному конкурсі «Евробачення». Наталія Валентіновна, мати Олександра, каже, що за гэты час яны сталі пачуваць сябе ў Нарвегіі як дома, таму ўсе непрыемнасці ўспрымаюцца надзвычай балюча.
Былі дома, мама приехала к нам в гости, окна выходят как раз на город. Поэтому мы даже видели этот взрыв, мы слышали взрыв. Сейчас там уже понимаем, что это было. Тогда это то ли лодка взорвалась. Предположений было много, но ни в коем случае не такие страшные. А Саша как раз в этот момент выступал в Драммане. Это город, который получался езды. А потом он поехал на другой концерт. Как раз тогда он проезжал мимо Ютэя, тот остров, на котором этот человек расстрелял. Много людей. Он проезжал как раз перед тем, когда этот преступник приехал туда и на лодке переправлялся. Вот мы посмотрели по времени.
Спадарення Наталля, дякуя Богу, что никто из родных не потерпел. Але у людей, с якими она контактуя, и у Осло, и на Утои загинули близкие люди.
Норвегия — это такая маленькая страна, что все каким-то образом были затронуты. Казалось бы, я же не норвежка. И тем не менее, даже вот у меня оказалось, что на этом острове погибла девочка, отец которой работал в той же школе, где я играю, которая живет в Несодне. На этом же острове находилось 4 ученика из моих бывших учеников. Каждый каким-то образом был затронут. То ли соседи, то ли родственники, то ли друзья, то ли любимые. Никто не остался в стороне от этой трагедии.
Мясцовые жихары хоть и покутают физично, да морально, але, як кажа Наталья Валентиновна, публичных проявов агрессии и помсты нема. Был выпадок, коли судовой зале у бок шкляной клетки Брейвика полетел чаровик. Однако это одинковый приклад.
Народ действительно не очень агрессивный, но в какой другой стране бы так долго обсуждался совершенно страшное преступление? Все время взвешивается за и против. Может ли он быть наказан за свое преступление, или он просто болен, шизофреник? Действительно, страна, в которой вот демократические рамки какие-то. Вот взаимотерпимость в Норвегии очень высокая. Большим уважением относится к людям из других стран, других национальностей. Конечно, в последние годы очень изменилось настроение, даже не в связи с этим террористическим актом. Люди почувствовали очень неприятные аспекты того, что приехало много людей, которые абсолютно не состыкуются с норвежским представлением о том, что хорошо и что плохо. Мы 15 лет не закрывали дом. Мы ходили на работу, у нас дом был открыт. Дверь была закрыта, но на замок она не была закрыта. А теперь люди стали закрывать машины, стали закрывать дома. Премьер-министра, начиная с 2005 года, вот он уже говорит, я уже знаю, что я не могу выйти без охраны, потому что ему тоже угрожают. Страна, которая была тихим островом в европейском шумном мире, теперь уже изменилась.
Наталья Рыбак акцентує увагу на тим, что великая колькость норвежцев хочет попросту выкинуть все сгадки про злочинцу Брейвика, как у будущем ничего не нагадывало про само існование такого страшного человека.
По телевизору передают весь процесс, не озвучивая его, только подтекстовка идет с картинкой. Но есть большая группа людей, которые, в принципе, они не хотят ни смотреть, ни слышать, и у них не хотят видеть его имя. Я считаю, что, в принципе, о нем вообще не надо было писать. Нужно было просто вычеркнуть. А суд разберется, там же профессионалы. Речь идет о памяти тех, кто погиб, о поддержке людей, потерявших своих близких. Остров, кстати, будут преображать его, чтобы не было воспоминаний страшных. Они хотят сделать его памятником трагедии. В Осло, в Большом соборе будет служба проведена. Много будет концертов. Ведь очень многие музыканты, артисты, они откликнулись творчески. Переживания, их реакция на то, что произошло. Даже Александр написал произведение для симфонического оркестра и скрипки. Будет его исполнять на одном из концертов. Не дай бог, конечно, никому, ни одной стране, ни одному народу.
Андерс Брейвик был затриманный в день злочинства. Брейвик так и не признал вины, а своих ахвяров назвал здрадниками, якія не заслуговывают здарования. Мовляв, это и они открыли краину для иммигрантов и поборников мультикультурной политики. Выбачился только перед выпадковыми ахвярами, не связанными со злочинным урадом. Канчатковый вердикт у справе самого страшного террориста Норвегии покуль не оголошены. Усе будет залежать от того, ці признаются эксперты Брейвика шизофреником. У выпадку признания его виноватым и психично здоровым ему погрожает 21 год позбавления воли.
У Осло Натальи Рыбак звонил Игорь Корней. Ну а зараз больше звонков от наших слухачов.
На днях было обвешано про черговое повеличение цен на хлеб и хлебобулочные. Мовляв, з нагоди повишення закупочних цен на зерня. Мо хто подумає, справді так? Лухта, павялічылі на мізар, а цану на пшаніцу нават зменшылі, пры тым, што даляр у 2011 быў 3000, а цяпер 8. Удакладняю, у мінулым годзе адно кіло пшаніцы каштавала 630, цяпер 595 беларускіх рублёў. Не разумею, як з такіх мізэрных цэн у краме хлеб на 6-8 тысяч рублёў. Абсурдныя цэны, як і наша дзяржава.
Сегодня мне понадобилось снять пенсию в банке. Предъявляю пенсионное удостоверение в банке. Казалось бы, документ для данного случая не менее значимый, чем паспорт. Но нет, требует только паспорт в оригинале. Звоню в головной банк, прояснить ситуацию. Да, существует инструкция со ссылкой на указ президента, в соответствии с которым документами, удостоверяющими личность, являются паспорт, вид на жительстве и удостоверение беженца. Ни пенсионное, ни водительское, никакой другой документ, будь он хоть с двумя фотографиями и полной родословной, оказывается, в нашей стране личность не удостоверяет. То есть без тех трех избранных президентом ты уже как бы и не личность. Где ж отыскать разум во многих наших инструкциях?
Объявлены выборы в Национальное собрание Белоруссии. Никаких выборов нет. У Лукашенко уже давно лежат списки, кто войдет в состав Национального собрания. Все это жульничество.
Отбываются в свете выборы. Демократии важный знак. Выбирать и мы мусим лидеров. Выбираем за их. Вот так. Есть у нас своя технология проведения выборов. Тут верх во всем берет демагогия и керує зману статут. Быцем тут усе проводейное, але выбор завжди один. Кожне место зойме надейное, президентом обраный чин. А не нами с вами, рахманые, толерантные спадары. Бо керуют нами призваные диктатурою гандляры. Гандляры нашим лёсом, мовою, нашей волей, нашей землей, поеднанные брудны с мовою, гвалтом моцные и хлусней.
З вами Радіо Свабода, асноўная тэма дня. Ініцыятыўным групам Мікалая Статкевіча адмаўляюць у рэгістрацыі. Яго прыхільнікі вылучэннем зняволенага хочуць звярнуць увагу на палітычны характар пераследу Статкевіча. У ініцыятыўную групу Аляксандра Мілінкевіча запісаліся 400 чалавек. Ад затрыманага Сергея Башарымова з амерыканкі прыйшлі ўжо тры лісты. Гэты рыэлтар меў кантакт са шведамі, якія правялі акцыю з плюшавымі мядзведзямі. У калоніі з днём народзіна ў Дмітра Дашкевіча павіншавалі і іншыя вязні. Палітвязень Мікалай Алтуховіч сустрэўся ў турме з маці і сястрой. У горадні адзначаюць 200-ю гадавіну падзею вайны 1812 году і знаходжання Напалеонаўскага штабу ў горадзе. У Нарвегіі прыпамінаюць гадавіну брэвікавых тэрактаў. Наш карэспандэнт пагутарыў пра гэта з Наталлі Рыбак з Осла.